Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
После сегодняшнего дня есть сомнения определенные в том, что некоторые наши гости умеют думать на опережение, иначе бы они выезжали на эфиры вовремя, а не в последнюю минуту для того, чтобы успеть на встречу с вами, дорогие радиослушатели. 15 часов 6 минут в эфире программа «Пиджаки» без пиджаков, потому что Сергей Александрович Марков, политолог, который должен был приехать к нам в эфир, в последнюю минуту решил-таки выехать, ну и, как вы, наверное, догадываетесь, не успел, во-первых, к нам приехать вовремя, а во-вторых, он бы приехал только ко второй части программы, поэтому Сергей Александрович, наверное, уже и не нужен нам в эфире, мы попросили его не приезжать совсем. Это если совсем коротко о том, что произошло с нашим сегодняшним гостем в программе «Пиджаки». Это раз. Хорошая новость в чем заключается? У вас есть возможность не выслушивать рассуждения тех гостей, которых вы критикуете зачастую, а Сергею Александровичу наверняка от вас бы досталось крепко, а поразмышлять самим над текущими событиями, в частности, над теми, которые я хотел, чтобы прокомментировал Сергей Александрович. Здесь есть три блока, на которые я обратил внимание. Это, безусловно, перестановки в нашем Центризбиркоме, ну и, соответственно, в Совете по правам человека. Чуров уходит, Памфилова, судя по всему, на его место приходит. Кто встанет на место Памфилова, не очень понятно. Все рассуждают про Владимира Лукина. Это раз. Второе. Это переговоры в Париже, нормандской четверке, в результате которых все опять пришли к выводу, что, мол, договориться просто не получится, поскольку у сторон разные представления о том, как должен выглядеть процесс мирного урегулирования. Напомню, главным камнем преткновения во время этих переговоров стал выборный процесс в Донецком бассейне. Украинская сторона настаивает на следующей последовательности действий. Сначала контроль над границами, после этого начало политического процесса и выборы. Российская сторона настаивает на обратном порядке, который, кстати, прописан в Минских договоренностях. Сначала выборы, а после этого контроль над границей. В общем, об этом договориться не могут. Немецкая сторона, французская сторона уже немножечко не выдерживают и призывают, и молят стороны пойти друг другу навстречу, о каких-то компромиссах умоляют. Это второе. Ну и третье – это Надежда Савченко, которая, как она говорит, начала сухую голодовку. Мол, адвокаты не смогли ее переубедить эту голодовку не начинать или прекратить. Пока ни о чем договориться не получается с Надеждой Савченко. В результате есть определенные риски, что она доведет себя до изнеможения. Ну и в итоге сам судебный процесс превратится окончательно в какое-то судилище, в результате которого погибла сама обвиняемая или подозреваемая. Решение суда будет только после праздников. Ну что, я предлагаю начать с перестановок на вершине нашей власти. Ну, в смысле, не совсем на вершине, но близенько. Это Центризбирком, ну и Совет по правам человека. Дадим слово опытному политику. Владимир Семагов выходит в эфир. Так, Владимир Владимирович откололся. Бывает. 7373948. Вам слово. Да, здравствуйте.
Сергей, Москва. Я не Семага, конечно.
Да, Сергей, пожалуйста.
Владимир, я хотел сказать, что что зависит от того, что вот Памфилова будет?
Вот. А
и
дальше?
К тому, что
а дальше?
Ничего не изменится, и к тому, что в любом случае рычаг управления-то он у Кремля, и это все понимают, ну, между текстами.
Есть определенные суждения, которые указывают на то, что появление Памфиловой добавит определенные, ну, не
я
то чтобы
знаю,
прозрачности,
да,
но доверие.
Я прочитал статью от начала до конца, я все понял. Для того, чтобы смести ситуацию, они понимают, что в любом случае, как Даренко говорил с утра, что Памфилова, она не будет врать, но она никогда не пойдет вот на эти вещи.
Так, то внимание,
она,
вопрос.
В любом случае, может, да, напишет, она скажет правду, ну, черт его знает.
Задача-то какая? Добавить, не то чтобы прозрачно, доверие нашей избирательной системе.
Я
Владимир
не могу
Евгеньевич...
понять, зачем они... Я последнее скажу, чтобы не держать эфир. Я хотел сказать, что зачем они так долго... То есть Путин давным-давно уже понимает, что ему уже нечего бояться. Любые выборы, даже честно, будут проведенные, он выиграет. Я не за него, но он выиграет.
Так задача-то не сейчас не в выборах президента.
Кто-то вот поставляет Путина и вот этих людей.
Так смотрите, еще раз. Сейчас внимание не на президентскую кампанию. Сейчас внимание на выборы в Государственную Думу Российской Федерации, которые состоятся осенью этого года. И вот эти перестановки, скорее всего, связаны именно с предстоящей кампанией. 7373948, слушаем вас. Да, Владимир Владимирович?
Вот просто я ехал мимо МИДа, и, как всегда, там невозможно разговаривать. Понятно, что Сергея Маркова не заменить, но, тем не менее, вот ваш собеседник, вот предыдущий, сказал очень правильную вещь, что предопределен успех, но не за счет фальсификации, пожалуй, может быть, впервые в нашей истории, не за счет каких-то подтасовок, не за счет каких-то сомнений в деятельности Центра Биркома, а в связи с тем, что любая конфигурация, возникающая в Государственной Думе, сегодня для президента приемлема. Четыре компании сегодня есть. ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия». Все они в одну, так сказать, дудку. Это прекрасный квартет, работающий непосредственно на президента, его волю и на его решение и желание. Поэтому, если даже к этому присовокупится какое-нибудь дело там или что-нибудь еще, если даже кто-то еще и войдет, то это кардинально не сломает систему никоим образом. Поэтому люди рассудили, что ну а что, собственно, нарываться на какие-то грабли 2011 года, чего-то там подписывать, приписывать. Ну просто всех людей, которые хотят участвовать в выборах, обозначаем как лояльных. А чтобы подтвердить вот это вот, будем говорить, так сказать, правдивость и искренность этого процесса, и поменяли таким образом абсолютно лояльного или, так сказать, толерантного чуру на женщину, которая пользуется определенным авторитетом.
Авторитет. Ну, давайте ключевое просто подчеркнем. Доверие к избирательной системе может вернуться или отчасти
нет,
хотя бы?
Почему конечно нет. Почему потому нет? Что нет доверия к системе, у тех, кто ей не доверяет, оно достаточно устойчивое. И люди говорят, ничего, вот этот вот пессимист, да ничего не изменишь, да что от меня зависит. Это называется недоверие к системе. Потому что система работает только тогда, когда работают все части этой системы. Общество, гражданское общество и население – это серьезные и существенные части, так сказать, этого.
Безусловно. Этой вот машины. Но тогда у самой системы появится великолепный довод обвинить тех самых критиков системы в том, что они, ну, простите, ничего не сделали для того, чтобы
конечно
ситуацию изменить.
Вы же не
ну,
выиграли. Все. Вы да не смогли выиграть. Вот ваше это, так сказать, благородное стремление с помощью яблока и, может быть, там вот этого Парнаса или кого-то еще изменить ситуацию в стране, не привели ни к каким желаемым для вас результатам.
Но в результате
и
тогда
Панфилова для вас является вот тем самым тормозом, стопором для всех ваших рассуждений по поводу того, что это фальсификация.
Ну и все, тогда окончательная, бесспорная победа тогда системы над всей
да не победы. Вот вся беда в том, что наша система, она действительно зиждется на авторитете одного человека. И если бы эта система работала и в дальнейшем, то тогда нам нужно, чтобы вот этот самый человек, ну, он был как бы, ну, жил бы вечно, во-первых, потому что по-другому нельзя. А во-вторых, любая смена, вот смена, я просто наблюдал очень внимательно ситуацию в Венесуэле. Вот да, она произошла, смена, и там этот самый Мадуро, и вот он прямо верный чавист, и все прочее, а экономика пошла в разнос. И никакой уже Мадуро ее не удержит. Вот я о чем говорю. Поэтому система как таковая не работает только лишь потому, что ее нет.
Спасибо.
В нее не вовлечены, самое главное, огромное количество людей, извините, заканчиваю. И вот этот противовес, неучастие масс и воля одного человека. Вот это и делает ее абсолютно уязвимой. Спасибо.
Спасибо. Это был Владимир Семак. Дальше поехали. Сейчас запущу тоже голосование, потому что очень волнует вопрос относительно доверия и недоверия нашей избирательной системе. Есть ощущение, что вот эта перестановка делалась ровно для того, чтобы доверие вернуть. Так, Элла Памфилова, в вашем понимании, да, действительно способна своим авторитетом вернуть доверие и внимание к выборам в Российской Федерации? Да, 134-21-35. Скорее нет, 134-21-36. Здесь фигура самой Памфиловой. Владимир Евгеньевич, ну, скажем так, был дискредитирован. Там, справедливо, несправедливо, другой вопрос, был дискредитирован в любом случае, поэтому от Владимира Евгеньевича решили избавиться и поставить Эллу Памфилову. Она, скорее, в вашем понимании, вернет доверие к избирательной системе, по крайней мере, позволит провести выборы честно в Российской Федерации. Да, 134-21-35. Скорее, нет, 134-21-36. Голосование идет, еще несколько звонков, 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Владимир, Москва. Ну, я хотел сказать про господина Чурова, но он просто, ну, ассоциируется, лично знал, за руку здоровался, как говорится, с неким добрым человеком, ну, вот, типа Санта-Клауса, поэтому, как бы, он ничего не может изменить, и, естественно, недоверие еще системе возникает, когда вот мы видели вот это вот количество бешеных камер на участках избирательных там и так далее, да?
Да, а когда наоборот, дополнительное доверие должно быть,
урну, да. Вот, когда все сливается в одну урну, и конечный подсчет голосов, ну, там хоть одна камера есть, кнопочку туда, кнопочку сюда, вот тебе и изменилось баланс.
Вы о технике говорите? Ну, например, да, от главы Центра сберкома зависит, обращать внимание на сигналы или не обращать. Говорить
нет,
о том,
сигналы,
что...
Да. Прошу прощения, что перебил. Сигналы с отдельных участков – это одно. Но когда все вот эти разрозненные данные, которые поступают в средства массовой информации и так далее, сливаются в единый котел ЦИК, где подходит, подводится конечный итог, вот там, мне кажется, все-таки вот есть возможность двинуть рычажок в ту сторону или в эту.
Не-не-не, позвольте, там уже... участков уходят протоколы, подписанные всеми членами избирательной комиссии, поэтому уже в общем котле что-то намухлевать, ну, очень сложно. И поэтому обращали-то внимание как раз на то, что сигналы, на сигналы не реагировали на местах. А здесь меняется вроде как человек во главе, и теоретически появляется какая-то надежда на то, что теперь ситуация радикальным образом изменится. Да или нет?
Нет, с вашим замечанием я согласен, кроме одного. Мы же не можем сопоставить эти протоколы, и мы не можем сказать, действительно учитывались
количество голосов. Есть такая возможность. В конечном итоге есть такая возможность, ровно этим и занимались люди, которые дежурили на этих выборах. Сверяли протоколы на местах с тем, что получилось в итоге.
Помните историю, у нас господин Вишняков возглавлял, когда да. ЦИК, я помню, один скандал был, когда он на одной вечеринке, назовем ее так, сказал, что если бы выборы чего-то меняли, их бы давно отменили, после чего он был, скажем так, перенаправлен на другую государственную деятельность, вот, но у большинства народа, я боюсь, все-таки эта вот позиция в голове, она останется.
Спасибо, принимается. От меня ничего не зависит, ничего не изменится и так далее. И тому. Слушайте, это порочная практика. Что касается голосования, 11% наших слушателей говорят о том, что, ну да, скорее Элла Памфилова может вернуть доверие к избирательной системе в Российской Федерации. 89% в этом очень сильно сомневаются. Я сейчас никакие призывы распространять не буду. У нас еще будет время до сентября для того, чтобы подискутировать о полезности, бесполезности выборов в Российской Федерации. Но давайте сейчас организуем небольшой вдох-выдох и уже сменим тему. Поскольку, еще раз напомню, результаты голосования, 11% наших слушателей уверены, что Элла Памфилова, да, может что-то изменить существенное по отношению к выборам, 89% наших слушателей полагают, что ничего существенно не изменится. Так вы проголосовали.
Говорит Москва.
Ну что, теперь еще одна тема, о которой мы хотели поговорить с Сергеем Марковым, но не поговорили, потому что он повел себя безответственно. Это встреча нормандской четверки, где ни о чем не договорились. Я напомню, началось все с небольшого, ну, скандала, наверное, поскольку Павла Климкина попросили постоять рядом при фотографировании с Сергеем Лавровым. Павел Климкин – это министр иностранных дел Украины. Сергей Лавров, на всякий случай напомню, это министр иностранных дел Российской Федерации. А закончилось все заявлениями, ну, например, Франка-Вальтера Штайнмайера, который выразил неудовлетворение результатами нормандской встречи в Париже и призвал Киев и Москву идти на компромиссы. Сейчас с нами на связь выходит Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Здравствуйте, Владимир Леонидович.
Здравствуйте.
А почему не договорились?
Да потому что невозможно было договориться. Дело в том, что хоть ночью, но писали-то Минское соглашение очень неглупые люди. И там совершенно четко было прописано последовательность действий. То есть все запускается, весь политический процесс выполнения соглашений запускается через принятие... в Конституции Украины особого статуса Луганска и Донецка. А потом все остальное. Так как в Европе поняли, что в 15-м году Украина это не сделает, перенесли на 16-й. Посмотрев, как они голосовали отставку, не отставку правительства, поняли, что этот состав Верховной Рады изменения в Конституции не проголосует. Поэтому они решили перескочить этот момент. сказали, а давайте поговорим по выборам. Но когда предметно поговорили по выборам, Лавров им четко доказал, что без принятия изменений в Конституцию и без принятия закона об амнистии в принципе невозможно провести выборы. Тогда получился тупик.
Я прошу прощения, но судя по заявлениям Сергея Лаврова после встречи в Париже, да. Возникает ощущение, что уже как будто бы Сергей Лавров не против начала выборов, вообще политического процесса, без вот...
Да. Да. Нет, нет, он сказал, мы не против начала выборов политического, так сказать, политического процесса, вообще проведения выборов. Но для проведения выборов, сказал он же, необходимо изменение в Конституции и закон об амнистии.
Теперь самый интересный вопрос. О каких компромиссах может говорить тогда Франк-Вальтер Штайнмайер, который по итогам уже встречи в Париже сказал о том, что эти компромиссы необходимы?
Ну, видимо, скорее всего, это касается Киева. Потому что Киев вообще занял такую сверхжесткую позицию, видимо... Ну, почувствовал, что здесь можно наиграть. То есть, если принятие поправок в Конституции, ну, невозможно, не принятие, вернее, списать, например, на вину России, то вот непроведение выборов можно списать, выдвигая совершенно неприемлемые требования. Они уже начали выдвигать. Они сказали, обеспечение безопасности. Что они под этим понимают? Полное разоружение тех людей, которые вооружены в Донецке и Луганске. Полный контроль над границей между Донецком и Луганском и Россией. Но это совершенно неприемлемо.
Почему? Почему, например, контроль за границей уже неприемлем совершенно?
Он неприемлем сейчас. Они говорят, это условие проведения выборов. Но как можно проводить выборы, когда будут удалены все, кто сопротивлялся Киеву, собственно говоря, по идее, да? Когда не будет принято законодательство об особом положении Луганска и Донецка, тогда, значит, Луганск и Донецк должны подчиняться всем законам Украины. То есть там должна избирательная комиссия назначаться Центром избирковым Киева, избирательные комиссии должны охраняться вооруженными внутренними войсками Украины, должны быть выведены все вооруженные люди, кроме законных украинских вооруженных сил, и, наконец, от участия в выборах должны быть отстранены все, против кого заведены уголовные дела на Украине. А это все от самого большого до самого маленького руководителя Донецкой и Луганской республики.
Владимир Леонидович, но здесь, вот если послушать Киев, то они апеллируют прежде всего к ОБСЕ. Мол, под контролем ОБСЕ границы, под контролем ОБСЕ выборы. И выглядит это так, что, например, Донецк и Луганск сопротивляются вообще вмешательству ОБСЕ в те процессы, которые происходят у них.
Ну, они это, так сказать, для вида высказывают. На самом деле они требуют дальнейшего. Вот, так сказать, так как особый статус не определен, значит, кроме того, что, так сказать, вот то, о чем я говорил, полное свободное действие всех политических партий Украины, в том числе правый сектор свободы, да?
Это... Владимир Леонидович, вы стали как-то пропадать.
Что-то... Да, это полная свобода работы всех средств массовой информации Украины, телевидения, радио и так далее. Вот так ставят вопрос. Но это же неприемлемо. Это сознательно они идут на то, чтобы эти предложения отвергли. Следующее действие, вот мы готовы выполнять соглашение, а они отказываются, значит, виноваты в срыве соглашений Россия, Луганск, Донецк.
Ну и вот какова...
Да. Идет Украина.
Понимаю, но какова вероятность того, что в итоге вот эти аргументы будут восприняты как наиболее весомые и серьезные, и, соответственно, будет понятно, например, для Брюсселя, что необходимо срочно усилить давление на Россию для того, чтобы она пошла на уступки Киеву?
Ну, здесь я пока что я вижу несколько противоположных действий. Коль скоро, во-первых, Штайнмайер сказал, что тяжелый был разговор, да?
Да.
Но значит, тяжелый этот разговор был в том числе и с Киевом, да? Во-первых. Во-вторых, позитивной частью, так сказать, тем не менее, этого разговора было, ну, по сути, решение, что переносим этот вопрос на уровень президента. То есть они должны телефонные переговоры провести. То есть все равно европейская сторона стремится к позитивному решению этого конфликта, в отличие от украинской стороны, которая стремится к одному – не выполнить Минские соглашения и как бы сделать так, чтобы свалить это невыполнение на Россию.
Хорошо, у меня последнее уточнение. В Киеве полагают сегодня, что Минск-2 – это дипломатический провал или нет? Потому что, судя по заявлениям Порошенко, он все-таки подает это как большую дипломатическую победу, особенно если вспоминать, что происходило в тот момент вокруг Дебальцева.
Не, ну, понимаете, все, что он произносит, это надо делить на 15. Но на самом деле, безусловно, это для Украины был дипломатический провал, потому что они взяли на себя обязательства, которые, по сути, перечеркивали все не заявленные, а реальные задачи того самого переворота. То есть сделать Украину резко антироссийской и резко проамериканской. Если вы были бы выполнены все пункты Минского соглашения, Украина бы стала и не антироссийской, и не резко проамериканской. А зачем воевали?
Да.
И поэтому для них это, безусловно, вот сейчас все вот время, которое прошло после заключения соглашения, украинская сторона занималась только тем, чтобы сделать так, чтобы срыв Минских соглашений был записан на счет Российской Федерации. А при этом они делали все, чтобы их сорвать.
У меня последнее уточнение. Насколько вообще Россия заинтересована в том, чтобы этот Минский процесс тянулся бесконечно долго? Чтобы он переносился с 16 на 17 год, с 17 на 18 и вообще выглядел как замороженный конфликт?
Безусловно, Россия в этом не заинтересована. Россия прекрасно понимает, насколько сложным и мучительно сложным будет существование людей в этих вот непризнанных образованиях, если не достигнут политического соглашения. Но при этом надо понимать, что любое вот такое затягивание, вот такое мучительное положение, оно ужасно, но оно все-таки на порядок лучше стрельбы и человеческих жертв. А сейчас все-таки стрельбы и человеческих жертв, по крайней мере, в массовом порядке, среди гражданского населения нет.
Ну, по крайней мере, стало гораздо меньше.
Да.
Спасибо. Это был Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ, который высказал свое мнение относительно того, почему именно так в Париже завершилась встреча Нормандской четверки. Напомню, цитаты. Уже после этой встречи Франк-Вальтер Штайнмайер, который выступает в качестве третейского судьи, я не знаю, или просто переговорщика между двумя сторонами, прокомментировал это следующим образом. «Сегодня вечером в Париже у нас в очередной раз были действительно тяжелые, даже спорные дискуссии. И, честно говоря, мы не можем быть довольны ни ситуацией на местах, ни сегодняшними результатами. После долгих часов сегодня в Париже, уже после 11-й нормандской встречи глав МИД, могу сказать, ничего не бывает просто. Любой процесс в Минском процессе достаточно сложен. За каждую деталь франко-немецких предложений идет борьба, упорная борьба между Россией и Украиной. Минск необходимо быстрее реализовать, потому что в противном случае мы рискуем потерять легитимность и авторитет наших усилий. В итоге Киев и Москва должны решить, чего они хотят, чтобы конфликт продолжал тлеть с регулярной эскалацией или, наконец, принять смелые решения и идти на компромиссы, которые необходимы, чтобы привести к успеху Минск. Небольших шагов уже недостаточно, чтобы успокоить ситуацию, чтобы преодолеть конфликт. Это заявление Франка-Вальтера Штайнмайера, главы МИД Германии, который выступал здесь на переговорах Нормандской четверки как, ну, не знаю, наблюдающая сторона, но, в общем, как сторона, которая заинтересована в замирении сторон. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Ну, скажу, я изначально был против этих Минских соглашений, потому что считал, что это останавливает наступление наших ополченцев в Новороссии. А то, что не договорились, это хорошо, это значит, что наша дипломатия все-таки не прогибается и держится, потому что есть вот эти Минские соглашения, там все по пунктам, и как бы хохлы не хотели границу взять сейчас, я думаю, у них это не получится никогда уже.
Спасибо, только призываю, джентльмены, давайте как-то, что ли, без такой просторечной лексики. Давайте 15 часов 30 минут новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Не перестаю стыдить Сергея Маркова, который не посчитал нужным или возможным приехать вовремя сегодня на эфир. В результате мы отменили его поездку, потому что он сильно задерживался бы к нам в эфир и не смог бы ответить на все интересующие нас вопросы. Поэтому мы вместе с вами обсуждаем текущие события. В частности, до информационного выпуска успели поговорить с Владимиром Жарихиным, заместителем директора Института стран СНГ, который выразил высказал свои суждения относительно того, почему завершились фактически неудачи переговоры нормандской четверки, которые были посвящены урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. И сейчас есть возможность выслушать ваши комментарии и Ипатию, и некоторым другим слушателям, которые, не понимают, почему я против слова «хохлы» в эфире, поясню. Это не ругательство, безусловно, но это слово, которое понижает уровень дискуссии. Поэтому я против него и выступаю. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Мне просто хочется лишний раз подтвердить, что вот лично я москаль, там как угодно, да. Но мы, украинцы, это не два народа и не братья. Мы один неделимый народ. В каких бы рамках государства нас не хотели запихнуть кто-то там. Но мы одни. И белорусы тоже, мы русские.
Внимание, вопрос. Призывают уже к компромиссу, раз уж мы одни, нужно как-то, наверное, договориться. Немцы говорят, ну что же вы, ей-богу, давайте уже, ну пойдите друг другу навстречу. Вы ждете шагов навстречу со стороны российского министерства иностранных дел?
Я за то, чтобы мы ничего не сдавали, то, что мы сейчас имеем с собой. Чтобы мы ни Донбасс, ни Луганск ни в коем случае не отдавали. А дальше мы уже договоримся, время само сделает. И никаких немцев нам между нами не надо. Мы сами все решим.
Сами мы решаем, решить никак не можем. Вот так получается, Владимир, один народ воюет против друга. Подождите. Против друга, а проблемы решают какие-то третьи лица. Неспособное правительство. Это пишет харьковчанин, комментируя итоги встречи в Париже. Еще 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, очень, конечно, тяжелая ситуация. Во-первых, нужно сразу поставить на вид людей, которые стравили вот эту и затеяли, что один народ оказался в руках каких-то стали марионетками в руках каких-то хитроумных людей, которым очень выгодно, видимо, вот это вот дело, а решают еще какие-то хитроумные люди. Поэтому нужно понять, наконец, что мы своими руками друг друга уничтожим, кому-то на радость. Поэтому нечего говорить, что там что-то не состоялось. Нужно вернуть вот всю проблему, нужно вернуть этот статус-кво установить до Майдана. И вот все, что было, и вернуть президента украинского, и вернуть состояние государства, а дальше уже, а поскольку Крым, он уже присоединен к России, это российская территория, мы не можем сейчас вернуть Советский Союз, поэтому вот пока что вот эта ситуация, она будет достаточно справедливой, и вот тогда уже будет мир и даже во всей Европе, и даже в Азии.
Это прекрасные рассуждения, мне они, безусловно, нравятся. Давайте вернем все, что, как было до Майдана, кроме Крыма. Но там, вы знаете, есть такое образное выражение про пасту в тюбик обратно запихнуть. Вот, мне кажется, это на вот это похоже. Да, пока, ну, сейчас уже не получится, простите. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
День добрый.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я бы хотел сказать по этой ситуации. Вы знаете, может быть, нам нужно быть уже смелее, России уже надо признать уже эти территории как-то, которые к нам просятся. Понимаете? Сколько можно, после столько пролитой крови, мы хотим воссоединить их, мы хотим обратно их затолкать в Украину. Я общаюсь с этими людьми, и они никогда не вернутся обратно в Украину. Там они не смогут жить одним народом, понимаете?
Российская Федерация в нынешних условиях настаивает на том, чтобы эти территории были признаны как территории с особым статусом, для того, чтобы была возможность как-то влиять на политику, в том числе и на Украине. Мне кажется, здесь определенный интерес угадывается. Это если совсем коротко.
Ну, может быть, мы хотим через эти территории как бы вернуть Украину обратно, тогда я понимаю. Тогда я могу это понять.
Как могут выглядеть шаги навстречу со стороны Москвы? Ваше понимание.
Да. Это определенный антибиотик такой для Украины, чтобы из Донбасса, из Новороссии выросла обратно и вернулась опять Украина в норму.
Я понял, но вопрос был несколько в другом. Так как вы полагаете, здесь со стороны Москвы, со стороны Министерства иностранных дел Российской Федерации, не знаю, со стороны президента, вы полагаете, что да, должны быть какие-то уступки, ну, по крайней мере, в порядке действий по минским договоренностям? Если да, то 134-21-35. Ну, нельзя все время так стоять на своем, так мы никогда не договоримся. 134-21-35. И 134-21-36, никаких послаблений, все... Что прописано в Минских соглашениях именно в том порядке, в котором это все было прописано и должно оставаться, и поэтому никаких шагов навстречу вы не ждете, это 134-21-36. Но нужно идти уже на компромисс, 134-21-35, сколько можно топтаться на месте, и 134-21-36, никаких послаблений, никаких уступок. Это 134-21-36, префиксы в том и в другом случае 8-4-9-5. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Слушаю радио и вот смотрю телевизор. Украину делят олигархи, а вы нам стараетесь внедрить, что это мы тут делят народ. Поэтому как-то вот не срастается.
Ну так, может быть, вы внимательнее будете слушать и угадаете еще какие-то дополнительные мысли к тому, что вы воспроизвели?
Ну вот, как получается, что олигархи делят Украину, а средства массовой информации хотят, чтобы делился народ.
Не очень понимаю. Где это вы прочитали?
Ну, как-то вот так, мнение такое
складывается. Хорошо, я предлагаю вам послушать в повторе, тогда наверняка дополнительно еще какие-то рассуждения вдруг да появятся. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег. Во-первых, компромисс был уже достигнут в ходе Минских соглашений, когда Донбасс отказался от своего статуса независимости и решил реинтегрироваться на Украину. Были определены порядок действий для того, чтобы людям, которые работают, людям, которые живут на Донбассе и пытались достигнуть своих целей, им этот порядок действий гарантировал то, что их не убьют и не интегрируют путем полного уничтожения. Украина затягивает этот процесс и пытается полностью перевернуть весь процесс с ног на голову. Штайнмайер просит еще определенных уступок, но мы сейчас находимся под огромным прессом и напоминаю, что мы не являемся участниками процесса.
Формально нет, процесса фактически
Украина,
да.
И Донбасс.
Вот важно, формально нет, фактически уже давно.
Формально нет, но никто, тот же Штайнмайер, для того, чтобы был достигнут компромисс и что-то выполнялось, никаких действий по поводу Украины не предпринимает, никаких санкций к ним не предпринято. Я думаю, что Украина тянет процесс, затягивает. Почему? Для них, почему? Потому что для Порошенко это был проигрыш, и над ним давлеет хорватский вариант. Они все не могут забыть сербскую Украину, когда хорваты решили проблемы подобные же, вытягивая 3 года, подготовив свою армию и решив там за 5 дней чистое поле устроив. И я боюсь, что также готовится такой же вариант, и как выступает, например, украинские специалисты по телевидению, тот же самый господин Ковтун, что они хотят очистить эту территорию и оставить там только щирых украинцев.
Поэтому
каким образом здесь можно достигнуть сейчас компромисс, очень тяжело. И здесь не должно быть давления только на российскую сторону.
Ну, судя по всему, давление оказывается уже на обе стороны. В этом есть тоже определенный прогресс. Но...
Я не вижу никаких экономических санкций по поводу Киева. Я не вижу никаких уступок по поводу Киева. Да? То есть идет торпедирование процесса, конституционные поправки не приняты. Ничего не сделано, даже пленные не освобождены.
Если хотите определенные санкции условные, то обратите внимание на заявление со стороны МВФ хотя бы последнее время, которое отказывается уже от однозначной поддержки и намекает все время на какие-то реформы и сдвиги, которые должны произойти.
Ну, смотрите, МВФ вначале изменил свои правила для того, чтобы финансировать Украину, а потом вот эти измененные правила, они дают как подвижки.
Они дают эти деньги под определенные условия. Давайте реформироваться, давайте уже замеряться. Замерение не происходит, реформирование не происходит, появляется нервозность. Кристин Лагард в последнее время все жестче и жестче комментирует происходящие события. Поэтому я, ну так, косвенно, но воспринимаю это как определенные элементы давления. Поэтому вы настаиваете на том, что нет, Российская Федерация ни на какие уступки идти не должна.
Ну, мне кажется, это мое мнение скромное, что все компромиссы, они уже были предложены. Если делить компромисс еще раз на двое, еще потом на двое, да, а компромисс может быть нивелироваться и перетянуться вся масса, перейти только на украинскую сторону, чего они и добиваются.
Спасибо, принимается. Александр Фельдман пишет, если речь идет о частном урегулировании, Россия могла бы посодействовать устранению радикального истеблишмента ЛДНР и замене его на лояльных Киеву умеренных. Это предлагает Александр Фельдман. Ну, вернее, он так видит возможный компромисс. Саша Быстрый пишет, бред, Донбасс никогда не вернется на Украину. Люди гибли, сражаясь за... «Русский мир, сдача границы будет означать настоящее предательство наших братьев». Это пишет Саша Быстрый. Еще. «Украина злейший враг». Это 654-й пытается шутить все время. Я останавливаю голосование. Результат. 19% наших слушателей полагают, что да, Россия могла бы пойти навстречу Киеву. Ну и, наверное, предполагают, как. 81% нет, не представляет, как это может выглядеть. Еще один наш слушатель интересуется, почему мы берем только противокиевские звонки. Ну, потому что у нас нет, простите, подписи, кто за Украину, а кто против Украины. Последний звонок резюмирующий. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Мимо. Тогда вас примем. Да, добрый день.
Алло. Здравствуйте, Владимир.
Да, добрый день.
Вот, вы знаете, я думаю, что в данном случае надо смотреть немножко в историю. Ведь это Украина что такое? Это вся Европа против нас. Вы помните, была обстановка перед Второй мировой войной. Примерно та же самая. И я думаю, что Сталин в данном случае, вот эти вот, значит, и Донецкую республику, и Луганскую республику, просто их признал бы. И, соответственно, с международными отношениями наладил с ними связь и все. И тогда ни Порошенко, ни все эти ничего не сделают. И Европа ничего не сделает, не прыгнет.
Спасибо, но все это рассуждение в сослагательном наклонении, что было бы, если бы. Но и напомню на всякий случай, что все-таки история развивается у нас по спирали, принято такое суждение. Поэтому даже если вы видите определенные аналогии сейчас по сравнению с тем, что было, но это, например, не означает, что все может или должно повториться ровно так же. Сейчас несколько другая эпоха, другие времена, другие люди, да и оружие тоже как-то другое. Давайте вдох-выдох, а после этого еще одна тема.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Украинская наводчица Надежда Савченко объявила сегодня или даже накануне сухую голодовку. Это означает примерно следующее. Отказывается и от еды, и от воды. Ну, то есть счет пошел пока на дне, а скоро пойдет уже и на часы. Сколько осталось жить Надежде Савченко, если она будет придерживаться своего решения, то есть своей сухой голодовки. Адвокаты Надежды Савченко и господин Полозов, и господин Фейгин утверждают, что убедить ее или переубедить не получается. Она твердо намерена довести свое дело до конца. Требование Надежды Савченко выглядит следующим образом. Или вы меня возвращаете на Украину, или я умру. Но вы в любом случае тогда вернете меня на Украину просто уже в качестве тела. Ну, то есть, я не доверяю вашей судебной системе, я не доверяю вашему суду и вообще всех на одном месте вертело, поэтому будьте любезны, отправляйте меня на Украину, пока вам хуже не стало. А мои собственные рассуждения заключаются в следующем. Я полагаю, что адвокаты вокруг Надежды Савченко создали некую атмосферу, благодаря которой действительность для нее несколько искажена. То есть, если почитать ее письма Азару, если почитать ее заявление, которое должно было прозвучать в качестве последнего слова, но пока не прозвучало, то все выглядит примерно следующим образом. «Тиран падет, я этому поспособствую». Ну, то есть я буду голодать, например, до победного, будут приходить люди, которые будут меня поддерживать, и в итоге эти люди организуют Майдан здесь, в России. И тогда Путину не поздоровится. Ну, вот так выглядит ее рассуждение. Романтичное, наивное несколько, но, возможно, вокруг нее такая атмосфера была создана, что она рассуждает именно так. Ей рассказывают про митинги в ее поддержку, ей рассказывают про тысячи граждан Российской Федерации, которые выходят за нее заступаться. И я полагаю, что несколько искаженная реальность вокруг Надежды Савченко сложилась. Сейчас она в качестве последнего аккорда предлагает сухую голодовку, в результате которой она может умереть. Ну, умереть она может действительно, это никакая не шутка. Поэтому выбор она как ультиматум ставит следующий. Вы меня или живой отправляете на Украину? Или в качестве тела, то бишь уже мертвый. Вот и все. Ну и как вы полагаете, здесь должно поступить? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Владимир, добрый день, Андрей, Подмосковье.
Да, Андрей, пожалуйста.
Мне кажется, слишком много госпожа Савченко уделяется внимания. Давно уже стоило осудить ее, приговорить к чему-то, посадить. И там бы она уже могла и голодать, и все что угодно протестовать. А в масс-медиа сейчас ее фигуре создалось такой пиар мощный, что теперь каждое ее слово по первым полосам газет.
Здесь ничего удивительного нет, потому что дело близится к окончательному приговору, а ну, всегда в судебных процессах, чем ближе исход, чем ближе результат, тем больше внимания. Здесь ничего удивительного нет. Что делать-то, например? Она говорит, я объявляю сухую голодовку, поэтому или живой, или мертвый, но вы все равно меня отправите домой.
Поддерживать при жизни, ставить питательные капельницы. Я думаю, что господа в СИЗО способны сделать это.
Насильничать, полагаете?
Ну, почему насильничать? Я думаю, что госпожа уже не будет способна оказывать сопротивление, и тем самым добрые медики спасут ей жизнь.
Есть, спасибо, принимается. Я пишет, ну так подписывается наш слушатель, искусственное питание, в конце концов, это первое, и второе, в конце концов, это ее выбор. А что остается делать, если ее привезли в багажнике и судят? Пишет 730-й. Принудительное кормление еще никто не отменял в тюрьмах, пишет 834-й. Еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Да, это, конечно, политическое дело, чтобы стравить два братских народа. Это специально именно шумиха так и развивается, и так оно будет идти дальше.
Я спрашиваю, что делать, Олег, да. А не о том, что это.
А да. Делать то, что нужно было политическим путем урегулировать вопрос Украины именно России, а не смотреть на этот Запад, извините меня. Они всегда нам палки в колеса ставили. А это делается для травли народа специально. И мы поддерживаем раздел Украины, как американцы предлагают Путину. И он ведется, видимо, не знаю, как дальше будет, но дело очень плохо.
С конкретным очень человеком плохо. Как поступить, Олег?
А человеком его нужно, конечно, освобождать, потому что судить надо, который сидит в Киеве и в Кремле, бандиты там. А не народ простой, который, они не повинны ни в чем, людей на бойню тащат.
Спасибо, это был Олег, еще 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Это Андрей, вы как раз писали про украинские звонки, да?
Да-да, ну да, я да. Не буду возвращаться к предыдущей теме.
Давайте про это, да.
Вот, да, давайте про Надежду поговорим. Я вот, ну, несколько резко, с моей точки зрения, высказались по поводу ее ультиматума. Вот, из того, что мне доводилось читать, она говорит о том, что вы уже, наконец, озвучите свой приговор. Потому что мурыжут, с ее точки зрения, там, все доводы вымышленные. Вот, просто я считаю, что не нужно затягивать с принятием решения, и какое-то судебное решение уже должно быть озвучено.
Судебное решение будет после праздников. Будет после праздников, хотим мы этого или нет, но суд уже сказал. Все, там когда? 9 марта мы все скажем.
Ну, вот я по поводу вашего вопроса, что делать именно с этим человеком, ну, просто нужно уже ему озвучить то, что там насудил суд.
Опять же, невозможно это сделать до 9 марта, пока так выглядит история.
Ну, значит, ждать 9 марта.
Она может не дожить, если она сдержит свое слово.
Ну, на самом деле, я думаю, что она несколько блефует, и в конечном итоге, как бы, потому что изначально ее позиция была, что она, ну, невиновна, ее пытаются осудить, ну, незаконно, то есть...
Ну, то есть вы изначально не верите в то, что этот ультиматум она претворит в жизнь?
Ну, да.
Да, во-первых, хорошо.
Я не думаю, что она его предварит в жизни, а во-вторых, я не думаю, что вообще ее осудят, если честно.
Спасибо. Александр Фельдман пишет самое разумное, конечно, менять ее на наших Луисов-Карваланов из ГРУ. Но, насколько я понимаю, она сама пока от этой идеи не в восторге. Ну, еще 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, Сергей, вы знаете, мне кажется, очень мало внимания выделяется все-таки тем двум гражданам военным, которые задержаны на Украине. Я думаю, что нужно обменять и возвращать в первую очередь наших граждан.
Не дожидаясь приговора суда?
Не дожидаясь приговора суда.
Это будет несколько непоследовательно?
Мне кажется, не нужно дожидаться ни украинского суда над нашими летчиками военными, ни нам делать.
Но только они... Наших летчиков военных там все же таки нет. Там в любом случае с авиацией напряженка. Так вот, ну что, больше мы ничего не успеем толком, потому что время нашей программы «Пиджаки без пиджака», без Сергея Маркова, который... Павел себя не очень красиво по отношению к нашей радиостанции, не устаю об этом напоминать. Сейчас будет историческая рубрика. Спасибо всем, кто слушал и принимал участие в нашей беседе.